Здравствуйте. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Сегодня в выпуске.
В России начали действовать поправки о повышении компенсации авиапассажирам. На что можно рассчитывать?
У нас нет воды в туалетах, потому что нас не направили воду. И ровно поэтому у нас нет никакой еды вообще на бизнесовой рейс.
Легко ли вернуть потерянный багаж?
Посреди ночи звонит телефон. На проводе Омар. Говорит, hello, Сергей. У меня опять тут ваш чемодан перед носом серый. Я его отправил в Москву, он опять вернулся. Что происходит, собственно?
Удастся ли получить компенсацию, если перевозчик банкрот?
Как получить деньги с банкрота? Никак. То есть вы можете получить исполнительный лист
и ждать. В России начали действовать долгожданные поправки о повышении компенсации за задержки авиарейсов и потерю багажа. Поправок к закону о компенсациях авиапассажирам ждали с прошлого года, когда пришло известие о присоединении Российской Федерации к Монреальской конвенции о международных авиаперевозках. Теперь за задержку рейса и утрату багажа авиакомпании обязаны платить значительные суммы. Правда, изменения касаются только международных рейсов.
С весны 2018 года российские авиапассажиры могут рассчитывать на большие компенсации за задержку рейса, потерю багажа или ущерб здоровью. Это стало возможным после того, как Россия присоединилась к Монреальской конвенции о международных авиаперевозках, а спустя полгода Дума доработала Воздушный кодекс. Задержка авиарейса. По новым правилам, за задержку рейса пассажир может получить до 400 тысяч рублей, в зависимости от курса валют. По старой системе выплата была привязана к минимальному размеру оплаты труда. За час задержки пассажиру полагалось четверть суммы МРОТ, но общая компенсация не могла превышать половину стоимости билета. Потеря багажа. Если авиакомпания потеряет багаж, теперь с нее можно взыскать до 100 тысяч рублей. Раньше компенсация за потерянные чемоданы составляла 600 рублей за 1 килограмм. Жизнь пассажира. Теперь здоровье авиапассажира оценивается примерно в 9 миллионов рублей. Однако, если авиакомпании не удастся доказать свою невиновность в случившемся, сумма компенсации ничем не ограничена. Раньше, в случае гибели пассажира, его родственникам выплачивалось не более 2 миллионов рублей. Новые правила компенсации работают только на международных рейсах. Выплаты на внутренних перелетах по-прежнему регулируются нормами Варшавской конвенции, ратифицированной еще в 30-х годах 20 века.
На что можно рассчитывать, как вернуть деньги за несостоявшийся полет? А что, если перевозчик банкрот? Что должны теперь знать российские авиапассажиры? Расспросим об этом Дмитрия Янина и Александру Скибу.
Александра Скиба, юрист компании «Компенсейр». Профессиональные интересы. Международный, коммерческий и инвестиционный арбитраж. Третейский процесс. Корпоративное право. Дмитрий Янин. Председатель правления Конфедерации обществ потребителей, член экспертного совета при правительстве Российской Федерации. Участвовал в разработке законодательства в области защиты прав потребителей и рекламы.
Прежде чем рассказывать о прелестях Монреальской конвенции и ее действия в России, известно ли, собираются законодатели что-то предпринимать для тех авиапассажиров, которые передвигаются внутри страны российскими авиакомпаниями?
На самом деле хочется сказать, что, несмотря на то, что конвенция была принята, она, тем не менее, не фиксирует, да, определенных вот каких-то конкретных платежей, да, сумму платежа. И человеку, который, да, там летел из России, особенно если это российские авиалинии, все равно нужно будет доказывать понесенные убытки в судах.
Ну что же вы сразу так за упокой-то?
Смотрите, все зависит также от авиакомпании. Если у нас рейс был из России, например, в Европу, или, например, из России в другую страну, в которой, в принципе, чтят закон, то, скорее всего, если пассажир предъявит некоторую претензию, да, он обоснует все свои расходы, которые он понес из-за какого-то нарушения, да, тогда, скорее всего, авиакомпания вступит в диалог с этим пассажиром, и они смогут прийти к некоторому консенсусу. Вот. Все, что касается российских авиалиний, то есть подозрение, что авиакомпании все равно будут максимально снижать убытки, которые понес пассажир, либо будут ждать повестки в суд.
А почему так?
Монреальская конвенция дает людям шанс. То есть все равно придется в случае какого-то, ну, если это увечье, гибель, то придется через суд взыскивать ущерб. И если это гибель, например, которая там обычно для российских авиакомпаний, это 2 миллиона за труп, да, вот как сейчас прописано в Воздушном кодексе, то Монреальская конвенция не устанавливает верхнего предела. Минимальный предел ответственности авиакомпании в районе 10 миллионов рублей. 113 тысяч SDR – это порядка 10 миллионов, SDR – это сейчас 88 рублей. Что касается внутренних рейсов, то у меня никаких позитивных надежд, что когда-то Воздушный кодекс 97 года будет изменен, и российские пассажиры приблизятся к тому стандарту защиты, который действует в Евросоюзе. У меня таких иллюзий нет. 25 рублей в час стоит ожидание. Вы сказали, что надо, можно получить...
Но не больше половины стоимости билета.
Но если мы поделим, сколько надо просидеть на 25 рублей в час, это у вас уйдет месяца полтора. Вы будете ждать свой рейс, чтобы выйти на половину стоимости билета, питаясь в аэропорту и оставляя остатки своей зарплаты. Поэтому с части прав авиапассажиров мы значительно отстаем, и не случайно все, кто изучает законодательство, все ориентируются на базовый документ Монреальской конвенции. Хорошо, что ее Россия ратифицировала. Дается шанс по серьезным случаям взыскивать деньги за багаж утерянный, за задержки рейсов, но это все через суд автоматически не происходит, и за гибель. Что касается внутренних перевозок, проще забыть о том, что с вами произошло, и никакой компенсации, если вам не принципиально, не требовать и добиваться от наших законодателей отказа от обслуживания интересов авиакомпании.
Наверное, речь идет не о компенсации, а о штрафах, да, так как они их называют.
В пользу потребителя.
Да, но вместе с тем человек может, да, пойти в суд и точно так же попробовать хотя бы доказать вину авиакомпании, соответственно, взыскать те убытки, которые человек понес. Я уже не говорю про упущенную
выгоду, если удастся ее доказать.
Конечно, да, да, да.
Плюс моральный вред, но это все равно какие-то слезы и копейки, тем не менее. Вот скажите, Дмитрий, вы говорили, что правила нового воздушного кодекса распространяются на международные рейсы вне зависимости от того, на чьей территории произошло несчастье, да? То есть если это, грубо говоря, был там самолет Москва-Париж, но упал он где-нибудь под Брянском, не дай бог, то все равно будут людям выплачивать компенсации вот так, как если бы...
Ну, если это Москва-Париж, то будет даже проще, чем по Монреальской конвенции, будет действовать директива Евросоюза. Она дает даже российским гражданам те права, которые имеют латыши, эстонцы, болгары, румыны. Ровно те же права. Здесь мы становимся европейцами хотя бы в маленькой части. Там достаточно автоматически может быть решен вопрос с выплатой компенсации по задержке рейса, по утере багажа. Что касается компенсации за причинение вреда здоровью, здесь все равно потребуется более длительная процедура, но она более простая. Еще плюс вот этого формата европейского, который к России не присоединяется, стоит в том, что это отдельный документ, где содержится положение для граждан. Там ничего нет про аэропорты, про каких-то диспетчеров, как у нас в Воздушном кодексе. Вот если вы его откроете, там 95% макулатуры, которая не нужна гражданам. Это отдельный документ, который излагает потребителям их права, и он очень понятен. В Воздушном кодексе вы не найдете упоминания о 10 миллионах рублей компенсации по Монреальской конвенции. Там нет этих цифр.
А что же тогда?
А там норма, что это регулируется международным договором, и вы еще потратите, ну, как минимум несколько тысяч рублей на юридическую консультацию, чтобы найти вот эту Монреальскую конвенцию и чтобы вам пересчитали ваш убыток в соответствии вот с Монреальской конвенцией, подготовили документ. То есть там есть одна цифра в Воздушном кодексе, это 2 миллиона за труп по внутренним рейсам и 25% от МРОТа. МРОТ 100 рублей, то есть 25 рублей. Вот две цифры для потребителя, которые есть в Воздушном кодексе, и они ни о чем. Дальше отсылочные нормы на международные договоры. И чтобы разобраться в этой ситуации, нужно точно пользоваться услугами юриста.
Вы уже сказали про директиву Евросоюза. Существенное уточнение, я приводила в пример вот этот перелет Москва-Париж. Даже если Аэрофлот летит, действует директива Евросоюза?
Если у нас летит Аэрофлот, тогда директива, на самом деле, она не будет распространяться, потому что страна вылета – это Россия, и это российские авиалинии. Тогда в этом случае директива, она не распространяется.
Хорошо. Если это летит Air France.
Air France, значит, распространяется.
Из России.
Да,
все верно. Взлетайте совмещенными рейсами.
Да. Кроме того, если, например, было заявлено, что Аэрофлот выполняет рейс, но в дальнейшем сменилась авиакомпания, да, оперирующая авиакомпания на европейскую авиакомпанию, в этом случае мы идем к оперирующей авиакомпании.
А как мы об этом узнаем?
Как правило, есть пометка либо на табло, либо в дальнейшем есть, например, на сайте, в котором вы покупаете билеты, там отметка идет, там, что оперируют с такими-то авиалиниями. И в дальнейшем, когда люди приходят, например, и ожидают посадки, это тоже также видно, что рейс совмещен.
Долгожданный отпуск. Большинство россиян в этом году планируют провести его дома или на даче. Посетить другие города России собираются 14%. Черноморское побережье Кавказа – 12%. И лишь 4% респондентов, опрошенных специалистами Всероссийского центра изучения общественного мнения, планируют заграничные поездки. Основная причина отказа от поездок – нехватка денег. И тем более обидно, если деньги нашлись, а перевозчик подвел.
Опоздание на стыковочные рейсы, потеря багажа, прилет в другой город – часто это следствие переноса или отмены рейсов. В январе 2018 года тысячи вылетов из Нью-Йорка пришлось перенести из-за сильной метели. Ульяна Малашенко должна была улететь в Москву с авиакомпанией «Аэрофлот».
Проблема в том, что авиакомпания не могла выстроить нормальную коммуникацию с клиентами и давала противоречивую информацию. То есть, когда уже все подписались на пуш-уведомления от Федерального авиационного агентства, и было понятно, что мы никуда не улетаем, авиакомпания все равно нам говорила: ну подождите еще там 2 часа.
А в это время пассажиров Аэрофлота ждали в Москве.
В течение нескольких дней значилось, что мой первоначальный рейс вылетел по расписанию. Меня должны были родственники встретить, и в какой-то момент мне начинают писать люди, что мой рейс, он летит. Я говорю: так, нет, мой рейс не летит.
Проведя полсуток в аэропорту, Ульяна уехала домой в Нью-Йорк. Вернуться в JFK ей сказали на следующий день утром, но улететь вновь не удалось.
Люди очень сильно нервничали из-за того, что было совершенно непонятно, какой механизм решения проблемы. Представители Аэрофлота на стойке нас переадресовывали в общий колл-центр, видимо, в Москве. Этот колл-центр был недоступен абсолютно.
На второй день пассажирам предложили вылететь из аэропорта Вашингтона. Желающих привезли туда на автобусе, но оказалось, что отправиться в Москву в тот же день им не удастся. Нужно ждать утра.
Нас привезли в гостиницу где-то в 2 ночи, и до 5 утра нас не могли разместить. На следующий день надо было вставать в 8.
Только на третий день пассажиров все-таки посадили в самолет, но и там их ждали сюрпризы.
Я иду в туалет и понимаю, что там нет воды. Я говорю стюардессе: вы знаете, у вас туалет не работает, там нет воды. Она говорит: ну, так воды и не будет. Тут начинается момент, когда появляется информация о том, что во всем виноват американский Госдеп или виноват аэропорт Вашингтона, что якобы вся задержка, которая произошла в Вашингтоне, произошла потому, что аэропорт отказывался обслуживать аэропорт. И ровно поэтому у нас нет воды в туалетах, потому что нас не заправили водой. И ровно поэтому у нас нет никакой еды вообще на 9-часовой рейс. И ровно поэтому у нас нет горячих напитков. Когда мы уже взлетели, какие-то пассажиры, они сначала были злы на Аэрофлот, а потом Аэрофлот сказал, что вообще виноват Вашингтонский аэропорт и Госдеп. И они стали подписывать петицию против Вашингтонского аэропорта. Дескать, жалобы американским властям и там просьба разобраться в ситуации, whatever.
На сайте Аэрофлота возникшие проблемы списали на компанию Swissport.
Компания по наземному обслуживанию Swissport пока не подтвердила возможность обслуживания данных рейсов. Согласно последним данным, сотрудники Swissport выйдут на работу в 8:00, время местное. И только после этого будет принято решение по данному вопросу.
В обязанности компании «Swissport» входит заправка судна водой, транспортировка багажа, посадка пассажиров и другие услуги. Но вот обеспечение рейса едой и напитками, согласно информации на сайте, не входит в ее обязанности. Радио «Свобода» попросило «Аэрофлот» объяснить сложившуюся ситуацию, но на момент подготовки сюжета ответа не поступило. Рейс Ульяны Малашенко прилетел в Москву на 3 дня позже. Главная претензия пассажиров к авиакомпании – плохая коммуникация с клиентами.
Никаких дополнительных миль нам, конечно, не дали. Каких-то извинений особенных, ну вот я не припоминаю, но опять же, поскольку это все было так хаотично, может быть, кто-то что-то получил.
В рейтинге пунктуальности российских авиакомпаний, составленном агентством России сегодня по данным Росавиации, Аэрофлот занимает 3-е место. Более чем на 2 часа компания задерживает меньше 2% рейсов. Пунктуальнее Аэрофлота только Победа и ЮТ-Эйр.
Теперь вот по порядку. Ожидает посадки человек, собирается в отпуск. Но самое частое, что может с ним случиться, это если он приходит в аэропорт, его рейс задержали. Чаще всего такое бывает с чартерными рейсами, насколько я понимаю. Ну и там заранее предупреждают, что время может подвинуться. В какой момент ему нужно начинать тревожиться, бегать по аэропорту, искать представителей компании, собирать какие-то бумаги, чтобы потом что-то доказать?
В первую очередь я бы, наверное, обратилась в стойку с представителями авиакомпании и спросила причину задержки. Эту причину нужно обязательно зафиксировать для того, чтобы в дальнейшем мы могли обратиться в авиакомпанию и сказать, что окей, вы признали, что вина ваша, да, либо
зафиксировать как на видео снять?
Нет, можно, если письменно не получается, если представители авиакомпании отказываются это делать, то можно даже на видео и на аудио. Опять же, здесь нужно смотреть по обстановке. Если все рейсы задерживаются, если погода нелетная, то...
Скорее всего, не добьетесь.
Да.
Освобождается от ответственности авиакомпании, если задержка связана природными катаклизмами.
Любыми форс-мажорными обстоятельствами.
Да, но у нас часто под форс-мажором авиакомпании пытаются подсунуть техническую неисправность. Вот техническая неисправность самолета не является форс-мажором. Что касается отметки, ставится в билете, я бы сказал так, что вообще лучше до покупки авиабилета на сайте Росавиации посмотреть список черных авиаперевозчиков российских, тех, кто плохо летает. Есть такая статистика, она показывает, кто скоро обанкротится. Тоже вот Вимавия была лидером по числу задержек, опозданий. И если вы покупаете тур, то не лишним будет поинтересоваться у туроператора, что в этом ящике Пандоры будет заложено в качестве авиаперевозчика, и постарайтесь купить билеты на ту компанию, которая опаздывает не в каждом 3-м перелете. Там есть прям данные, сколько рейсов и сколько было.
Не посмотрели, мы не увидели, что компания в черном списке авиаперевозчика. Она вот оказалась, поставили там штамп этот или не поставили в аэропорту. Потом, наконец, самолет прилетел, куда-то улетели, и что дальше, как претензию писать в авиакомпанию, чтобы деньги-то вернулись? Или в суд идти? Вообще добровольно российские авиаперевозчики перечисляют кому-то какие-то суммы?
Ну, как уже было ранее сказано, зачастую ссылаются на форс-мажорные обстоятельства. Зачастую, если даже клиент обращается через e-mail, просят прислать письмо, физическое письмо на адрес компании с претензией, что данный клиент требует взыскания каких-то понесенных расходов. К сожалению, это такой порядок. Да? У нас сейчас есть 6 месяцев на подачу претензий в соответствии с нашим процессуальным законодательством, 30 дней на ответ от авиакомпании. И в дальнейшем общий срок исковой давности на подачу иска, да, в суд, если авиакомпания отказывается выплачивать требуемую сумму.
И вот сейчас, когда появилась Монреальская конвенция, если речь идет о вылетах за границу, это актуально, есть за что посудиться.
Есть, да, вы можете, если вы докажете, что у вас к вам причинен такой-то ущерб, вы вынуждены были там арендовать гостиницу, какой-то дополнительный транспорт. Вы имеете право взыскать эти деньги по Монреальской конвенции. И здесь лимит достаточно большой, порядка там 300 с лишним тысяч рублей может быть компенсация, если вы до такой-то суммы докажете, что вот эти все задержки привели к тому-то, к тому-то, к тому-то без морального ущерба. То есть без вот этих всех нравственных страданий.
И это касается всех, и чартерных рейсов, и регулярных рейсов.
Могу сказать, что это точно касается регулярных рейсов. Как будет действовать Монреальская конвенция на чартерный рейс, у меня сейчас нет понимания. Потому что я так понимаю, что по чартерным рейсам ответственность несет туроператор, не авиакомпания. И, соответственно, распространяется ли вот эта процедура с взысканием своих каких-то убытков в разборках с туроператором, я сейчас не знаю, не могу сказать.
Александр, у вас есть какие-то предположения?
На самом деле, я вот могу сказать только по поводу европейского регламента, потому что он распространяется и на чартерные рейсы.
То есть, если вы летите в Испанию или в Турцию, которая тоже, я так понимаю, присоединилась к этому европейскому регламенту, тогда можете быть спокойны и требовать свои деньги. А если у вас например, куда-нибудь в Тунис, тогда поинтересуйтесь, и, может быть, первыми будете прорубать дорогу. Да. Свобода передвижения гарантирована 27-й статьей Конституции России. Вот как ее понимают обычные люди.
Государство не может никак иначе взыскать налоги с людей, кроме как вот грубо задерживая их в аэропортах и требуя платить налоги.
Каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации имеет право беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию. Но это что-то из разряда всех впускать, никого не выпускать, в случае сопротивления открывать огонь.
Я бывший военнослужащий. Вот я не могу выехать за пределы Российской Федерации. Пока.
Но у людей, у которых есть какие-то определенные проблемы с законом, например, и которым, например, не разрешено выезжать.
Во время службы у меня, в общем, был допуск определенной информации, которая, посредством которой как бы я сейчас не могу выехать за границу, поскольку я давал подписку о невыезде. Ну и много еще разных других подписок.
Я думаю, что в каждом законе, в каждом пункте закона отдельно оговариваются подпункты. То есть, условно говоря, если ты свободный гражданин и совершил преступление, у тебя нет долгов перед государством, тогда ты можешь воспользоваться своим законным правом уехать и вернуться.
Если ты не оплатил кредит, если у тебя долги, то да, ты могут быть проблемы с выездом за границу.
То есть это могут быть административные штрафы, типа там больше 10, наверное, тысяч рублей? Да? Ну, там, если ты нарушил какие-нибудь ПДД, не оплатил, что-то такое.
Я считаю, что это не веская причина, то есть это не несет за собой никаких последствий, если человек захочет просто попутешествовать и не заплатил штраф в размере там 1000 рублей.
Мне кажется, это несправедливая мера не выпускать из-за этого за границу. Но, опять же, а кто будет разбираться?
Здесь же есть не только вот эта проблема с заложенностью по налогам. А, или, я не знаю, это обсуждалось, но приняли это или нет, да, заложенность по алиментам, да, что-то такое тоже.
У меня родители в разводе, и папа никогда не платил алименты. По какой причине это было, я не знаю. И никто его не выпрашивал эти деньги. И я думаю, у него не было проблем. Он выезжал в это время за границу, потому что, наверное, это никак нигде не было записано, ни в каких его информации о нем.
А что должна вообще сделать авиакомпания, авиаперевозчик для пассажиров в случае задержки рейса?
Смотри.
Все знают, что вот они должны кормить, поить, еще что-то. Но если рейс задерживается, как правило, бегает 3-4 человека с вытаращенными глазами, которые говорят, они нам должны это. А кто должен, кому должен, в каком виде это получать, не совсем понятно.
Закон устанавливает требования следующие. Это 2 часа задержки от 2 часов. Людей должны поить и предоставить право на 2 телефонных звонка, 2 сообщения.
Дальнейшем... А как должны поить? Должны прийти всем раздать воду? Или должны раздать деньги? Или должны что? И кто главное?
Авиакомпания.
Авиакомпания, да.
То есть надо искать представителя авиакомпании.
Первое, вы ищете представителя, и дальше вас должны обеспечить питанием.
Через сколько?
Вот 4 часа должно быть питание, и в ночное время вам должны предоставить гостиницу. Вот это правило с ночлегом недобросовестными российскими авиакомпаниями игнорируется, и они говорят, что мы обязаны предоставить гостиницу только в ночное время. То есть если у вас там 10-часовая задержка пришла там, с 10 утра до 18 вечера, недобросовестная авиакомпания может сказать, что ну, это же не ночное время, мы не обязаны. Они считают вот эти часы не с момента задержки, а с момента наступления вот этого ночного времени.
А вот, кстати, раз уж мы заговорили тут о задержках и о ночлеге, и ночлеге, скажите, пожалуйста, а как теперь быть людям, которые прилетели в, или отправляются куда-то из московских аэропортов, и вот ночью им авиакомпании такие нехорошие ночлегов не предоставят, а в московских аэропортах запретили лежать на креслах, как известно, лежать на полу и сидеть, ну, таким образом, я не знаю, к порядку, что ли, хотели придать. И что делать людям в этой ситуации? Это вообще что за норма такая, запрещается сидеть на полу в аэропорту? Для чего это вообще?
Мы строим облик нового россиянина. Тут уже сложно комментировать, что они думали, но это, конечно, аномалия. Что делать, если есть деньги, если задержка не связана с природными катаклизмами, идти в новотель или в другую сеть, которая рядом, брать номер, сохранять чеки, по прилету выставлять счет авиакомпании, 99% они вам выплатят без суда стоимость вот этого ночлега. Угу. Так что и в ресторан кушаем без спиртного. Без спиртного кушаем, кормим ребенка, сохраняем чеки. Единственное, что нужно взять, лучше все это действовать не одному, а чтобы были у вас свидетели. То есть если пошли снимать номера, то всем рейсом.
Ну, или хотя бы группой.
Группой, да. Обменялись телефонами, записали отсутствующего представителя авиакомпании, что вы там долго бились в аэропорту, но так и ничего не добились, и поэтому ушли. Что вы сильно старались, чтобы вас довезли до гостиницы, но не удалось. После этого вы собираете чеки, и, долетев окончательно до точки назначения, предъявляете претензию с канами в авиакомпанию, прикладываете номер посадочного вашего талона или билета, излагаете ситуацию, ссылаетесь на факты фото, видео, фиксации, свидетельские показания, и вам эти деньги перечислят, потому что в суде, если они не согласятся с вами, они еще заплатят штраф 50% от суммы иска. Но в любом случае компания считает общий убыток, и наращивать убытки по таким спорам не в их интересах. Поэтому...
Кроме того, вина здесь, ее не нужно доказывать. Здесь в любом случае авиакомпании обязаны предоставить ночлег, и вне зависимости от тех условий, в которые авиакомпания, например, попала.
Погода, поломки, их вина, не их вина. Так, если вы задерживаетесь в аэропорту,
кормить,
вы должны кормить, поить и расселять, потому что они просто обязаны. Да, но часто бывает, что человек планирует поездку, приходит в аэропорт вовремя, и рейс улетает вовремя, но человек никуда не улетает, потому что случился овербукинг, да, но не успел он из дома зарегистрироваться вовремя, или еще что-то пошло не так, и тут вот ему сообщают на стойке регистрации.
Были попытки Аэрофлота легализовать овербукинг, когда продается 400 билетов в самолет, который вмещает 385 человек, например, легально. Вот. Но Минтранс очень долго этому сопротивлялся. Авиакомпания должна вас при первой удобной возможности отправить и выплатить компенсацию. Если это ЕС, то там установлено правило, по которому вам эта компенсация рассчитывается, она достаточно высокая.
Все зависит от расстояния и времени задержки.
600 евро, может быть, за овербукинг и за задержку. Это приравнивается к задержке рейса, если вы не улетели.
Нет максимального, но если вылет был из ЕС, то в любом случае за овербукинг вы получите денежные средства.
Тоже так же автоматически, ну, грубо говоря, по претензии, или надо будет ходить, судить,
опять же,
доказывать?
Все зависит от авиакомпании. Многие авиакомпании, когда такое происходит, да, овербукинг случается, они сразу на стойке говорят, кто хочет получить компенсацию в таком-то размере, плюс, может быть, отель, да, или какой-то номер в отеле, чтобы подождать следующего рейса.
Или подойдите, пожалуйста, бизнес-классом.
Да, да, вот предлагают, вот, во-первых, сначала волонтерам, да, воспользоваться этой возможностью, а в дальнейшем потом уже людям, которые пришли с опозданием, вот эти вот привилегии, они предоставляют им автоматом, как правило.
Ну и надзор, то есть еще отличие, если у нас Росавиация достаточно спокойно смотрит на все эти факты нарушения прав потребителей, то в Евросоюзе любое ведомство, связанное с авиацией, отслеживает автоматизм вот этих выплат за нарушение прав потребителей, за то, что вас не покормили, не отправили. Если все идет по евродирективе, ведомства там Венгрии, Швеции реагируют на такого рода обращения очень оперативно, и авиакомпания может получить предписание, если вашу претензию они выкинут в мусорную корзину.
Это программа «Человек имеет право». Мы рассказываем о том, как должно быть по закону и что нужно делать, чтобы закон работал на вас.
Не найти свой чемодан на ленте багажа, пожалуй, один из главных страхов любого туриста. Но, как правило, потерянные вещи возвращают в течение недели. Хотя так бывает не всегда.
Чемодан путешествовал, по сути, полтора месяца. То есть он просто пропал с радаров, неизвестно в каком городе, в каком аэропорту его забыли перекинуть на следующий рейс.
Девушка Сергея Никольского летела из Москвы в Нью-Йорк авиакомпаниями S7 и Air Berlin с двумя пересадками. До Нью-Йорка чемодан не долетел. В городе путешественница была всего несколько дней, за это время багаж так и не нашли, а ей нужно было улетать на полгода в Мексику.
Дальше розыском багажа занимался я, потому что ей было довольно трудно из Мексики координировать все эти процессы, обзванивать авиакомпании, службы розыска и все остальное.
Ответа от авиакомпании на письма приходилось ждать по 3 дня. Чуть проще было связаться с сотрудником поиска багажа аэропорта JFK Амаром.
С Амаром мы регулярно созванивались, я вечером приходил с работы, смотрел, сколько времени в Нью-Йорке. Там утро, и я решил, что надо звонить, пожелать Амару доброго утра, успехов в поиске багажа, и он уже, в принципе, даже по голосу меня узнавал. Обычно дозвон занимал у меня примерно 3 часа. На 3-ю неделю у меня уже прям хорошо пошло, я дозвонился где-то 20 минут.
Чемодан нашли спустя месяц в Париже, хотя пересадки были только в Германии. Оттуда багаж доставили в Нью-Йорк, но так как владелица была уже в другой стране, Сергей попросил вернуть чемодан в Москву.
Проходит 3 дня, посреди ночи звонит телефон. На проводе Амар говорит: «Hello, Сергей, у меня опять тут ваш чемодан перед носом серый, я его отправил в Москву, он опять вернулся. Что происходит, собственно?» Оказалось, что чемодан долетел до пересадки. Там спохватилась служба поиска багажа Air Berlin, которая поняла, что наконец к ним в руки попало то, что нужно, и отправила его до пункта назначения обратно в Нью-Йорк. Ну, то есть, похоже, европейская служба с американской сами по себе не очень общаются, либо Амар просто трубку не успевает брать ото всех.
После этого чемодан отправили к владельце в Мексику. На этот раз попытка оказалась успешной.
После того, как багаж вернулся к владелице, отправляли чеки, в которых были перечислены расходы на ту же самую одежду и средства гигиены, которые пришлось купить, потому что вещей никаких не было. И никакого ответа не поступило на запрос возмещения убытков. То есть была просто тишина, и где-то еще через месяц после того, как багаж нашелся, спустилась компенсация в виде ваучера на покупку следующего билета в размере то ли 25, то ли 50 евро. Ну, что было очень далеко от суммы, которую пришлось потратить на вещи первой необходимости.
Компания «Сита», чьим сервисом по поиску багажа пользуется весь мир, утверждает, что в 2016 году на 1000 пассажиров приходилось 6 случаев пропажи багажа. Всего за 2016 год было потеряно больше 23 миллионов чемоданов. Но окончательно пропавшими без вести остается меньше 1% багажа. Остальные сумки все-таки возвращают владельцам.
Сколько можно получить за багаж и как доказать, что он был особо ценный, если он стоил больше, чем вот предусмотрено этой компенсацией?
Не доказывать ничего не надо. Если вы не заявляли ценность, то выплата осуществляется на пассажира около 100 тысяч рублей. 1131 SDR, ну вот на 88 умножаем, где-то 100 тысяч за чемодан. Раньше по Варшавской конвенции это было значительно меньше, по-моему, 600 рублей за килограмм.
Ну, так это правило и сейчас, на самом деле, действует. Национальное законодательство, оно предусматривает именно 600 рублей за килограмм.
Внутри России.
Да, внутри,
России. Но мы говорим про международные рейсы.
Да. Если вы летаете по России, вам не очень повезло.
Да.
Да. Во всех отношениях.
Скажите, что значит потерян багаж? Он потерян с концами и все? Или вы прилетели куда-то, у вас был стыковочный рейс, и вы на выдаче, ну там, его не получили? Вы написали заявление, вам розыск, и там, скажем, через день, два, через неделю, а то и через полгода вам этот багаж вернули. Вот в какой момент наступает ситуация, когда вам обязаны компенсировать стоимость багажа? Когда он пропал с концами, истек срок исковой давности в 3 года или что, или как?
Смотрите, у пассажира есть 21 день, точнее, у авиакомпании есть 21 день для того, чтобы найти ваш багаж. Да. После этого, если пассажир не получает свой багаж, он может с имеющимися документами о том, что багаж не был найден по месту прилета, он может уже писать претензию, и исходя из оценки своего багажа, там, если он имеет определенную ценность, то это одна сумма. Если ценность не была задекларирована, то это уже другая сумма, исходя из обстоятельств.
Так, хорошо. А если человек летел летом из Москвы, ну, не знаю, куда-нибудь в Южную Америку, где вообще зима, у него был целый чемодан зимних вещей. Он прилетел, а вещей нет. Кто-то ему заплатит за это? Может он, например, сам себе купить теплые вещи, пока вот тут 21 день разыскивают его багаж, и потом потребовать, чтобы ему заплатили за это в авиакомпании?
Ну, в некоторых авиакомпаниях такое правило действует. Лучше поинтересоваться, когда вы будете заполнять формы по потере, поинтересоваться, какую сумму я могу потратить для покупки самых незаменимых вещей. Условно, там, зубная щетка, там, ну, в зависимости от того, куда вы летели и что произошло. Авиакомпании такие лимиты устанавливают. Они могут достигать несколько сотен евро. Понятно, что если вы решили обновить свой там гардероб, вряд ли авиакомпания это примет. Если они там через сутки, через двое вам эти вещи привезут, вам в суде нужно будет доказать, что вот именно без этой куртки в горах вы бы превратились там в кусок льда. Здесь вина авиакомпании доказывается, но взыскивать вот такие большие расходы вам придется уже, мне кажется, через суд. Если это какие-то вполне понятные небольшие суммы, то авиакомпании по чекам возмещают или просто перечисляют сумму там, $100 на карту как компенсацию вот, без каких-то дальнейших перспектив на судебную защиту, если вы с этим согласны.
Вообще авиакомпании насколько готовы идти на, ну, грубо говоря, мировую? Насколько они готовы просто в претензионном порядке откликаться на требования пассажиров, которые пострадали по их вине? Или всегда волокут в суд?
Все зависит от того, как авиакомпания, в принципе, где она существует, да, где она зарегистрирована, какие над ней органы, есть ли определенные фиксированные институциональные правила, да, которые позволяют определить конкретную сумму. То есть почему российские авиалинии так себя ведут и достаточно, вот, как вы говорите, волокита большая возникает? Потому что нет каких-то конкретных, понятных пассажиру авиакомпании правил, как эти вещи должны рассчитываться.
Или если они есть, но они мизерные.
Эта экономика, она невыгодна ни авиакомпании, ни пассажирам, которые попадают в эти ситуации.
То есть если юрисдикция цивилизованной страны, где есть блок законов, которые давлеют на авиакомпанию, будь то США, Евросоюз, авиакомпании более лояльны клиенту. Если это недоразвитая страна, как, например, Российская Федерация по внутренним перелетам, то вас могут отправить в суд города Обь Новосибирской области, как одна у нас есть такая авиакомпания, которая там зарегистрирована, и вам придется долго и упорно доказывать, что исковое заявление вас приняли по месту жительства, а не по месту регистрации. Но авиакомпании часто пытаются до сих пор, несмотря на то, что закон у нас 20 с лишним лет, использовать шаг, что подавайте по месту
нахождения ответчика.
Да, да. Бывает и такое, и нужно будет потратить силы, чтобы в суде доказать, что вы хотите... Вы готовите заявление по ЗПП, по защите прав потребителей. То есть, если законодательство ущербное, то и вести с вами авиакомпании будут соответствующие. Посылать вас далеко и не реагировать на ваши претензии, понимая, что в крайнем случае они заплатят вам мизерную компенсацию, а штраф за нарушение прав потребителей составит 15 или 10 тысяч рублей, если надзорный орган проверит, придет, установит факт, что вы обманули клиентов и оштрафует там авиакомпанию на 10 или на 15 тысяч рублей за то, что не обслуживала потребителей.
Накануне отпускного сезона все запланированные на лето полеты отменили саратовские авиалинии. С 31 мая из-за многочисленных нарушений Росавиация аннулировала у компании сертификат эксплуатанта. Под вопросом оказались планы поездок десятков тысяч пассажиров. Тем, кто купил билеты на рейсы компании с датой вылета после 13 июня, рекомендовали сдавать проездные документы или обменивать их на билеты других перевозчиков. А вот что делать людям, которые оказываются в этой ситуации, когда вдруг, ну, ты планировал отпуск, ты собирался лететь, не знаю, саратовскими авиалиниями, Вимавия, еще кем-то, у тебя был билет, и потом раз, компания банкротится. Как получить деньги? И можно ли, помимо того, чтобы вернуть деньги за несостоявшийся полет, получить компенсацию там морального вреда за несостоявшуюся поездку в принципе?
В теории, да, на практике нет. Ну, как получить деньги с банкрота? Никак. То есть вы можете получить исполнительный лист.
И ждать.
Ну да, и ждать, смотря на него. Как правило, я знаю только один случай, когда авиакомпания, которая ушла с рынка, это был первый в России авиадискаунтер, Авианова, они расплатились со всеми клиентами. Это было несколько, чуть более 10 лет назад. Они начали бизнес, поняли, что тогда эта модель дискаунтера не окупалась, и они закрыли проект, вернув все деньги.
Если... Саратовские авиалинии ведь не обанкротились, им просто запретили летать.
Но сейчас, они... Понимаете, им запретили летать, видимо, не просто так. Экономическое положение авиакомпании такое, что они не могут поддерживать операционную деятельность. То есть обслуживать самолеты, платить зарплаты персоналу. И дальше все по цепочке расплачиваться за топливо, по лизингу. Представить, что вы в этих бегах тараканов за выплаты обгоните лизингодержателя, какой-нибудь крупный банк там, или государственную компанию, и получите компенсацию, я не представляю, как вы сможете.
С другой стороны, у нас есть, если авиакомпания входит в банкротство, есть определенные очереди.
Да-да.
И как раз вот по договору лизинга эта очередь будет, она чуть-чуть последующая. Сначала будут выплаты.
Вы будете предпоследним, кто не получит деньги, или последним. То есть, но денег там получают деньги, в лучшем случае расплачиваются с работниками. Все. Поэтому если вы слышите о том, что авиакомпания отзывается, она банкрот, если вам не предлагают...
И нужно сразу бежать, нужно вот сейчас
нет,
уже идти, пока дают
деньги. Нет, постарайтесь. Во-первых, какое-то время, вот по крайней мере это было с Трансайра, другие перевозчики выполняли по этим билетам вылеты.
Это но точно так же и с саратовскими авиалиниями 9 российских авиакомпаний.
Да. Это самый-самый простой. Если вам какие-то юристы посоветуют отсудиться до последнего и получить компенсацию, заплатить за это деньги, бегите от этих юристов, потому что у вас будет красивый исполнительный лист, распечатанный на белой бумаге. Но получите ли вы эти деньги, вы их не получите. Если слышите банкротство, отзыв, постарайтесь улететь. Если вернули деньги, понимаете, что за эти деньги вы уже ничего не купите, но пересмотрите свои планы. В теории, да, у вас есть право купить билет заново, попытаться через суд вот эту разницу взыскать. Но таких прецедентов, чтобы это все заканчивалось конкретной выплатой, я не знаю.
Ну и, наконец, тут буквально в начале июня вступили в силу изменения, связанные с поведением пассажиров на борту самолетов. И у авиакомпаний говорят, что и раньше существовали некие черные списки, но теперь есть законные основания для того, чтобы составлять черные списки пассажиров, там, дебоширов, или не знаю, по каким принципам будут их отбирать. И в течение года человеку запрещается пользоваться услугами этой авиакомпании. Причем, насколько я понимаю, компании могут еще и делиться этими списками. И теоретически сразу несколько авиакомпаний может человеку запретить летать их рейсами. Вот с точки зрения защиты прав потребителя, пассажира, человека, его права на свободу передвижения и прочее, на ваш взгляд, это насколько вообще правильно и легально? И можно ли обжаловать помещение у себя в такой список? И что делать, если вообще никто туда не летает?
Первое, не пить. Мы должны понимать, что все случаи дебоша, как правило, 99% – это алкоголь. А оспаривать можно. Основанием является решение суда, которое должно быть подкреплено протоколом. административного правонарушения. Нельзя вас по цвету глаз и длине волос включить в список нежелательных авиапассажиров. У нас в других областях есть такое законодательство по нежелательным организациям. Но здесь немножко сложнее. Вы должны сильно постараться, чтобы попасть в этот список.
То есть вас должны собрать с нарядом милиции?
Да, оформить, принять с протоколом, со всеми делами, со штрафом. И дальше год у вас есть, чтобы передвигаться другим видом транспорта, отдохнуть, восстановить здоровье, закодироваться. Вот. И дальше с новыми силами уже нормально летать. Число таких правонарушений на число перелетов – это миллионная часть процента. Это тема, которая, как вам сказать, она красивая для картинки, как авиадебош. Особенно, когда там какой-нибудь там губернатор или помощник губернатора что-то там не понял, что ему стюардесса говорит, или с капитаном подрался. Вот. Но наказывать таких людей, я считаю, нужно. И это федеральный закон, он позволяет ограничивать ваши права на передвижение, если это касается вопросов безопасности, потому что любой дебош – это риск трагедии на борту самолета. Все, вы не должны угрожать жизни других пассажиров, поэтому лечимся и ездим, пока РЖД не приняло аналогичные ограничения.
Которые они, кстати, тоже обсуждают и собираются вводить.
Дальше такси.
Но этот закон, как по мне, очень достаточно позитивный, потому что, с одной стороны, это некоторый риск со стороны пассажира быть исключенным, да, и, то есть человек, когда там, намеревается выпить перед отлетом, понимает свои риски, то, что он не будет неадекватно вести себя, он, наверное, как-то это будет сдерживать. И, чем больше людей об этом будут знать, тем, очевидно, тем безопаснее будет другим людям. А с другой стороны, авиакомпания не будет тоже лишний раз ходить в суды, вот это вот все доказывать. Это достаточно сложно, экономически невыгодно авиакомпании.
То есть в список будут только если уже действительно было за что.
Исключительных персонажей, да, которые, скорее всего,
например, кто курил во время полета, да, и самолет вынужден совершал посадку незапланированную, оформляется протокол, взыскиваются вот это там 200-300 тысяч ущерба, и плюс человек попадает в список. В целом поправки неплохие, но это не массовая проблема для России. У нас массовыми проблемами являются задержки авиарейсов, низкая цена компенсации в случае гибели авиапассажиров на внутренних рейсах и низкое покрытие вот за недоставленный багаж. Вот это три основные сюжета, которые нужно решать по внутренним перелетам.
Хорошо. Но в таком случае на финал для каждого вопрос. Три простых правила, которые нужно знать российским авиапассажирам для того, чтобы в случае, если рейс задержался, багаж потерялся, еще что-то, минимизировать убытки.
Первое, мне кажется, это надо сохранять спокойствие. Второе – это фиксировать все свои расходы, которые вы несете. И третье – это фиксировать поведение авиакомпании. Ну и вдобавок, да, то есть это предправило, это всегда понимать, на чем вы летите и за что вы платите. Это важно, если вы выбираете авиакомпанию, которая находится в черном списке, то ваши ожидания, они не должны быть выше той репутации, которую авиакомпания
уже заработала на рынке. Дмитрий.
Да, но мне кажется, я согласен с тем, что не надо сильно волноваться, это не самое страшное, что может быть в жизни, да, то есть мы успокаиваемся. Желательно все-таки понимать, что должно происходить с вами во время задержки рейса, через сколько вас должны обеспечить там, телефонным звонком, водой, там, едой, гостиницей. Это лучше выписать. И
заранее на бумажку.
Ну, где-то там сохранить файл в смартфоне и представлять, какие у вас права есть. И пользоваться, если юрисдикциями других стран, которые защищают ваши интересы, если это
значительно рейс, лучше, чем собственные.
Да, и спокойно получать от этого удовольствие, предъявляя претензии, потому что там шкала установлена, и все прекрасно работает.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать. Это была программа «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, если ваши права нарушают. В завершении выпуска рубрика «Кто поможет?» о российских некоммерческих организациях, обращение в которые часто оказывается эффективнее хождений по чиновникам. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Сегодня рощи. Ой, как здорово.
Ну ладно. А не борщик?
Не помню точно. Или щи, или борщ. Рыба жареная, рыба жареная, пюрешечка.
Ясно, Людочка. Ну, спасибо, Лишка.
Пирожки там вкусные.
Какие?
Персиковым вареньем.
Ой, какая пирожка. Она вкусная. Ой-ой-ой.
Надежда Владимировна – пенсионер, инвалид. Она не может ходить, не может приготовить себе еду. Она прикована к кровати. Несколько лет назад умерла ее мама, и Надежда осталась совсем одна. Чтобы выжить, она пускала к себе посторонних людей.
Жили бесплатно за то, чтобы за ней немножко ухаживать. Ну, было так, что и били ее, то есть, ну, по-всякому, пьющие люди попадались. Вроде приходят с виду нормальные, а потом всякие истории случались.
Тюремщики у меня жили. Мужчина 32 года сидел в тюрьме, а девочка, девчонка, его уже 10 лет сидел. За убийство, оба за убийство сидели. А я не знала, потом, когда узнала, мне было плохо. Ну ничего, я даже вида не подала. Мы жили и жили, потом они у меня приехали, они все у меня украли.
Сегодня о Надежде Владимировне заботится благотворительный фонд «София». Сотрудники и волонтеры фонда оказывают помощь пожилым людям и инвалидам в нескольких регионах России. В Твери многие проекты фонда при епархии.
Уже на протяжении 2 лет мы совместно с фондом «София» реализуем социально-благотворительные проекты. Их несколько у нас. Ну, во-первых, это социальная столовая для малообеспеченных, одиноких, престарелых людей. Вот. Второй проект – это мобильная служба помощи бабушкам и дедушкам, если им нужно что-то там отремонтировать, вскопать. Такие вот мелкие хозяйственные бытовые работы.
Еще одно направление работы фонда – социальная прачечная.
Принцип работы прачечной таков. Волонтер получает белье у престарелых или одинокого человека. Мы его привозим сюда, берем и стираем. После того, как стирка закончена, волонтер отвозит белье назад.
Вот небольшое помещение, в котором стиральная машина, белье стирается. И вот наш доброволец, который помогает нам, она стирает и гладит здесь.
Фонд «София» также открыл прокат средств индивидуальной реабилитации. Татьяна Удянская пришла за кроватью для своей племянницы.
Положили мы ее на тахту. Тахта узенькая. Она 2 раза уже там падала. Вот мне подсказали, что есть такая вот помощь. Я обратилась.
Данный социальный проект помогает, конечно, бабушкам и дедушкам подольше удержаться дома, не попасть в дом престарелых, в социальные учреждения какие-то, что, конечно, является катастрофой для русского человека.
Благотворительный фонд «София» помогает пожилым людям и инвалидам с 1998 года. Представители организации работают в 8 регионах России. В 2017 году подопечные фонда получили помощь на общую сумму 194,5 миллиона рублей. Источники финансирования – частные пожертвования, поддержка коммерческих компаний и благотворительных организаций. Главное направление работы – помощь домам престарелых, помощь одиноким пенсионерам.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Сразу после выпуска новостей. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.